нашем маленьком подкасте РКИ ПРО, посвященном преподавательским будням. Сейчас 3 часа дня, а значит, коридоры учебных заведений, скорее всего, затихли. Кто-то спешит на частные уроки. Учительское сознание не дремлет, и просыпается мафия. На самом деле, конечно, не мафия, а саморефлексия. Как я провел занятия, с каким багажом ушли сегодня студенты, что можно сделать по-другому или по-новому. А вы часто размышляете на эти темы? Давайте поразмышляем вместе, ведь среди нас столько удивительных и интересных профессионалов, у которых можно чему-то поучиться. В завершении начала учебного года в августе мы записали, а вернее приготовили вам десерт. Кто не знает Юлию Омлинскую? Юлия – преподаватель РКИ и испанского языка. Она руководитель онлайн-школы РКИ «Росификейт» и онлайн-школа для детей билингов «Росификейт Kids». Администратор крупнейшей группы для преподавателей РКИ на Фейсбуке «Преподаватели РКИ». Пока осенний семестр только набирает обороты, и преподаватели еще не успели устать, а может быть уже и успели, ведь наша служба не опасна, но трудна, мы решили поговорить с Юлией о теме мультитаскинга, самодисциплины и выгорания преподавателя. Как призналась сама Юлия во время интервью, она говорила максимально искренне, потому что не любит глянцевых образов. Преподаватель – человек, а не робот, не машина. Выгорание – это реальная проблема, с которой все сталкиваются поголовно. И Юлия говорит, что не вправе кого-то поучать. Она лишь рассказала о своем опыте. Итак...
Юлия, в современном мире преподаватель часто занимается мультитаскингом. Ведет курсы, готовится к частным занятиям, общается на профессиональные темы с коллегами, ведет научную деятельность, занимается семьей и хобби. Как это все совмещать и не выгорать?
Ну, я бы сказала, что совмещать достаточно сложно. Это действительно так. Я не буду врать и говорить, что это очень просто, что всегда работать преподавателем и одновременно организовывать свои собственные курсы, руководить школой. Это проще простого. И всегда ты находишься в таком приподнятом состоянии, в хорошем настроении. В любой день ты можешь работать одинаково. Это не так. То есть я не буду говорить, что есть какое-то такое решение, которое работает для всех. Это тоже не так, потому что для всех работают, все люди разные, и у всех разное количество энергии на проекты. К сожалению, здоровье тоже у всех разное, да, и разные, естественно, обстоятельства, проблемы и так далее. Это все нужно учитывать. Мультитаскингом мы сейчас занимаемся все, это тоже неизбежно, потому что если, например, преподаватель работает на себя, у него частные уроки, он должен обеспечивать постоянное прибытие новых студентов на свои занятия, на свои курсы. Если преподаватель работает в университете, то мультитаскинг тоже присутствует, потому что ему нужно заниматься научной деятельностью помимо преподавания. Интерес студентов также нужно поддерживать с помощью разного рода технологий, возможно, здесь разные методы могут быть. Это не тема нашего сегодняшнего разговора. Что в этом случае делать? Чтобы не было выгорания, нужно всегда знать, зачем мы делаем что-то. Чтобы знать, зачем мы что-то делаем, мы должны поставить четкие цели. Не только четкие цели, но и цели, связанные, естественно, с приоритетами. Зачем мы что-то делаем, поставить конкретную цель и ее пытаться достичь. Я знаю, что многие преподаватели русского языка как иностранного занимаются одновременно многими вещами. То есть они преподают не только в университете, но и ведут частные уроки, занимаются научной деятельностью параллельно, еще и занимаются с разными типами студентов. Со взрослыми, с подростками, с детьми билингвами, с детьми, которые изучают русский язык как иностранный. Именно это дает выгорание. потому что работа с разными типами студентов очень утомляет. Нужно готовить очень много разных материалов и каких-то мотивационных моментов, связанных с уроками, особенно для детей. И плюс научная деятельность, которая тоже утомляет, это другого рода деятельность абсолютно. И третий тип деятельности – это деятельность, связанная с организацией, то есть это такой менеджмент, маркетинг, и это третий вид деятельности. Соответственно, в каждом роде этих занятий нужно поставить себе конкретную цель. Во-первых, возьмем уроки. Нужно посмотреть, сколько у нас студентов, с какими студентами мы работаем и как мы этот процесс можем оптимизировать. То есть нужно ли, например, нам создавать такое количество материалов самим? Возможно, есть материалы уже готовые, которые мы можем использовать. И просто искать эти материалы, находить и использовать. Еще один момент, который касается уроков. Многие из нас прописывают уроки поминутно. Я бы не сказала, что это неправильно, это очень хорошо, абсолютно правильно. Да? То есть столько у нас идет на разговорную практику в начале урока, потом мы проверяем домашнее задание, к примеру, и потом даем новый материал. Как это можно оптимизировать? Можно просто не записывать все это, да, а можно это сохранять в Google документе, и у нас будет один план урока для многих студентов одного типа. Конечно, для детей из должных это не подойдет. Если студенты разного уровня, тоже это не подойдет. Тут нужно вот это иметь в виду. Со временем можно уроки не прописывать так вот подробно, по материалам, по минутам. На это время тоже можно сэкономить. На качестве уроков экономить не стоит, потому что качество уроков – это репутация преподавателя, и здесь ничего уже не сделаешь. Репутация, она важна везде, в университете и в рамках частной языковой школы, в рамках частных занятий. Пойдем теперь, приступим к вот обсуждению второго вида деятельности. Это у нас научная, да, деятельность. Здесь важно, чтобы, я бы сказала, в голове хватало места для нее, потому что когда преподаватель практик очень много занят самим преподаванием, проведением занятий, вот у меня так происходит, написание статьи уже нет не то чтобы сил, а вдохновения, идей, потому что мозг очень устал. Поэтому если нам предстоит написание каких-то статей, большого количества статей, диссертации особенно, или чего-то другого, дипломной работы, да, мы должны, вероятно, сократить количество уроков, которые у нас есть. Либо мы должны сократить не количество уроков, которые мы проводим, а количество уроков, которые мы получаем от других преподавателей, потому что еще есть ведь другой вид деятельности, мы постоянно повышаем квалификацию, сейчас без этого нельзя, и это тоже, безусловно, берет нашу энергию, наши силы. И вот на научную деятельность мы можем взять либо кусочек от наших частных уроков, да, или уроков в университете, если это возможно, что-то сократить вот оттуда, либо кусочек от вот части, связанной с повышением квалификации. Просто я не имею в виду содержание, не имею в виду материал сейчас, я имею в виду как бы кусочек мозга, кусочек свободного времени, чтобы была возможность это обдумать, да, то, что мы пишем, то, что мы создаем. И третий вид, о котором я говорила, это деятельность, связанная с маркетингом, с менеджментом. Особенно это актуально для тех преподавателей, которые владеют языковыми школами, которые ведут частные уроки, потому что нужно постоянно поддерживать интерес студентов к урокам и привлекать новых студентов в школы, либо на уроки, на занятия. Этот вид деятельности очень энергозатратен, очень, потому что если мы занимаемся маркетингом, то мы должны разбираться очень хорошо в социальных сетях, как это работает, создавать рекламу, правильную рекламу, которая привлекает действительно студентов. Сейчас очень сложно стало привлекать студентов, потому что конкуренция очень большая, ну и в связи с политической и экономической обстановкой, к сожалению. Поэтому преподаватели все больше энергии затрачивают именно на это. И вот этот вид деятельности, он самый проблематичный, если мы говорим о совмещении всех трех или даже всех четырех, потому что, во-первых, я говорила о проведении уроков, во-вторых, о научной деятельности, в-третьих, как раз о маркетинге и менеджменте, и в-четвертых, это повышение квалификации для самих преподавателей. Вот этот маркетинг и менеджмент, он занимает всю голову обычно, весь мозг, потому что это продумывание стратегии привлечения студентов, развитие школ, поиск ниш, постоянный анализ рынка. Но отсюда взять кусочки на другие виды деятельности нельзя, потому что если мы перестанем этим заниматься, будучи частными практиками особенно, у нас все распадется и все перестанет функционировать так, как функционировало раньше. Поэтому поиски ниш и улучшение деятельности с точки зрения маркетинга, оно должно происходить постоянно. Отсюда нельзя. То есть то, о чем я говорю, если мы скажем вкратце, четыре вида деятельности основные, и они должны быть распределены примерно поровну. Если ситуация с маркетингом и менеджментом актуальна для педагога, вероятно, это кусок, вот фрагмент такой деятельности больше по значимости, чем все остальные, не в ущерб качеству его уроков. Вот, и чтобы выгорания не было, соответственно, равномерное распределение и продумывание стратегии во всех четырех видах деятельности, распределение приоритетов и четкая постановка целей. В отношении уроков, почему я должен провести именно такой урок? Как мне усовершенствовать его подготовку? Как сделать так, чтобы у меня не уходило много времени на подготовку к урокам? Что я могу в этом направлении сделать? Я могу не так подробно прописывать план, я могу не сам создавать материалы, а постараться откуда-то их достать в легальном отношении, да? Если мы говорим о научной деятельности, тут нужен ресурс серьезный. Если вы поставили перед собой задачу написания диссертации, придется жертвовать чем-то другим. Но тут нужно тоже понимать, зачем вы пишете диссертацию, да, какая у вас цель при этом. То есть это для себя, это для того, чтобы карьера ваша пошла вверх. Да? Зачем это вам надо? Потому что просто написание диссертации как-то в воздухе – это достаточно странное удовольствие. Мне кажется, что выгорание тут будет точно, потому что не поставлена цель. Третий вид деятельности – маркетинг-менеджмент, который связан с наибольшим выгоранием, и здесь поэтому нужен наибольший ресурс. Вот этим жертвовать нельзя, если это важно, это действительно важно. И здесь тоже должны быть конкретные цели, причем не макроцели. Я должен создать школу, да, какую-то школу РКИ, как она будет функционировать – непонятно, кого я буду нанимать – непонятно, какая целевая аудитория – непонятно. Это выгорание стопроцентное, гарантированное, потому что здесь ничего не ясно. Мини-цели, да? Я хочу организовать школу РКИ, какую школу? Офлайн, онлайн, что у меня с помещением, кем будут мои студенты, откуда они, из каких стран будут, какие курсы я предлагаю, да, и постепенно эти цели осуществлять, да, и если мы говорим о создании сайта, например, то это не должен быть вот такой какой-то грандиозный проект, я создам весь сайт, я напишу все тексты, да, делегирование вот в этой части должно присутствовать. И если мы говорим о повышении квалификации, я об этом подробно не говорила, но тут все то же самое с моей точки зрения, это, во-первых, понять, зачем нам нужно проходить определенный курс. То есть почему нам нужен курс, связанный, например, с новыми технологиями в РКИ? Как мы будем это использовать в нашей практике? Нам нужен диплом или нам нужны знания, которые мы получим в рамках этого курса. Почему, я хочу пройти курс повышения квалификации, связанный с работой с билингвами? Я буду работать с билингвами? С какими билингвами я буду работать? А какие еще курсы существуют? Да? Все это должно быть продумано, иначе будет тоже стопроцентное выгорание, которое мы сейчас как раз наблюдаем во время карантина. Ну, сейчас он так не то что закончился, но он притих, но когда в марте все ринулись в онлайн, появилось большое количество онлайн-курсов, и все записались на все курсы. И это привело к тому, что люди оплатили курсы, их не прошли. И у них сейчас ощущение такой фрустрации, да, растерянности, потому что, и даже вот выгорание, потому что они не смогли пройти все те курсы, на которые они записались. А вопрос, нужно ли записываться на все? Вот то, что я могу сказать.
Ага, это... отлично. Вы затронули очень важные вопросы мотивации, целеполагания и огромный вопрос времени. Да? Вы как директор школы, кто-то как фрилансер, кто-то как преподаватель сталкивается, наверное, с проблемой нехватки времени постоянно. А как, например, в вашем представлении выглядит типичный день по времени преподавателя, который занимается и научной деятельностью, и ищет пути мотивации студентов, и маркетингом, и повышением квалификации, потому что это же, получается, огромнейшее расписание, огромнейшая ноша.
Это зависит от обстоятельств преподавателя, потому что если дети есть, это совсем другой вопрос, да? То есть мы тут, наверное, должны взять с детьми и без детей. У меня лично есть ребенок, маленький ребенок, который требует постоянного внимания, ему 5 лет. Более того, он билингв, испанско-русский, поэтому я отвечаю за русскую часть, за чтение, за развитие. Этого я оставить просто так не могу, мне нужно постоянно заниматься. Выглядит такой день достаточно странно с точки зрения преподавателя, который просто ведет уроки. Я ни в коем случае не хочу сказать, что такой день выглядит хуже или лучше. Каждый выбирает для себя свое. Да? Тут еще нужно взять карантинное или не карантинное время, конечно, потому что если ребенок дома, это одно, если ребенка дома нет, это совсем другое. Я встаю, я даю завтрак ребенку, я сажусь за компьютер, я отвечаю на мейлы и сообщения студентов, которые пишут в мои школы. Это первоочередная задача всегда — общение с клиентом, причем общение на должном уровне, уважительное, всегда должна быть попытка со стороны директора школы или частного преподавателя решить все проблемы клиентов. Это всегда первое, это первоочередная задача, и срочная причем, потому что если не ответишь вовремя студентов, то они просто очень быстро уйдут к другим преподавателям, другие школы, в течение нескольких часов нужно уметь отвечать, нужно быть готовым к этому. Вот я отвечаю на эти сообщения, снимаю вот этот пласт. Сообщения у меня по мейлу, и сообщения у меня в мессенджере обычно, в Фейсбуке и в WhatsApp. Все эти проблемы с оплатой, новым студентам отвечаю и так далее. Затем я перехожу к другому пласту моей деятельности. Это ситуация с Фейсбуком. Что происходит в моем Фейсбуке, на моей личной странице, на личных страницах моих знакомых преподавателей, на профессиональных страницах, на моей странице преподавателей РКИ, на вашей странице, да, обязательно просматриваю, какие мероприятия у вас. Ну и другие страницы связаны с преподаванием РКИ в основном. И, конечно, тоже просматриваю, что происходит в моей группе, связанной с билингвизмом, дети билингвы. Эта группа привязана к моей школе. Ну и посмотрю много разных личных профилей, просматриваю ленту, что происходит на моих любимых страницах, потому что я их потом использую в практике. Не только в практике преподавания, но и в практике, кстати, развития школ. Это очень важно. То есть мне важно смотреть, что делают коллеги, что происходит в рамках разных культурных проектов, например, Арзамас. Культурология тоже смотрю, не все, потому что там не все достойно внимания, но тоже смотрю, и вообще, что происходит в нашем мире преподавания РКИ иностранных языков. Это у меня занимает примерно, часа два, но я это не контролирую, потому что я в течение дня постоянно к этому обращаюсь. Я боюсь что-то пропустить, это правда. И это очень тонкий момент. потому что если вы работаете онлайн, если у вас есть онлайн-школы, если вы преподаете онлайн, то если вы что-то упустите, то это может быть фатально. Это может быть достаточно страшно. Мне очень страшно что-то упустить, и поэтому у меня есть, безусловно, зависимость от социальных сетей. Я это не могу отрицать. Я постоянно сижу с телефоном и смотрю, что там происходит. Вот с точки, ну, не с точки зрения личной, а с точки зрения вот, профессиональной. Это и зависимость, с одной стороны, а с другой стороны, это такая профессиональная деформация в отношении социальных сетей. Потом я готовлю еду, конечно, мы все едим вместе, потому что ну, во время карантина мы все просто были вместе дома, а обычно папа возвращается у нас ко времени обеда, он заканчивает 2 часа. Потом я занимаюсь с ребенком, читаю, играю с ребенком, я провожу мои занятия вечером тоже, я продолжаю преподавать. Вот. И потом вечером, когда ребенок уже ложится спать, я обращаюсь опять к тому же самому, потому что за день у меня накопилось большое количество опять мейлов от клиентов, сообщений, и я все этот пласт опять снимаю еще вечером. Если мне что-то нужно сделать, связанное с научной деятельностью, я очень часто пишу статьи, например, я это делаю, к сожалению, поздно вечером. То есть после, наверное, 10 вечера я сижу буквально до 2-3 часов ночи, пишу. Это связано с научными статьями, с презентациями, конференциями, которые я готовлю. Вот, с такими большими проектами, например, если мне что-то нужно исправить на странице моих школ, если у меня есть идея создания еще одной школы, это все занимает большое количество времени, и тут нужен покой, нужна абсолютная тишина. Я не могу это делать в присутствии ребенка, ну, никаким образом, потому что это связано с использованием иностранных языков, тоже с переводом. И то же самое, могу сказать, происходит, когда мне нужно отправлять деньги моим преподавателям, с которыми я работаю, потому что это бухгалтерская работа, она должна быть проведена тщательно, да, никаких ошибок не должно быть, работа со счетами, это тоже лежит на мне, и это происходит тоже ночью. Я это стараюсь сдвинуть на пятницу, субботу, когда у меня есть возможность выспаться утром. Вот, другой возможности, к сожалению, сейчас нет, потому что ребенок еще маленький. И когда ребенок ходил в сад, мне было проще, у меня было 5 часов утром, и я больше успевала за это время, в частности, поработать в социальных сетях тоже, потому что у меня есть ведь моя группа, тоже я стараюсь смотреть, что там происходит, публиковать материал, создавать дискуссии, Инстаграм, Телеграм, да, этим всем нужно обязательно заниматься. Ну и повышение квалификации тоже ближе к вечеру, либо когда ребенок ходил в сад, конечно, по утрам. Но я хочу сказать, что повышение квалификации, это нужно в любом случае, в каком состоянии усталом, да, вы не находились, потому что все движется вперед, и если мы этого не сделаем, если мы не пойдем на определенные курсы, то мы просто опоздаем, мы задержимся, и этого нельзя допускать, даже если ребенок очень маленький, с моей точки зрения. Я повторюсь, что здесь все зависит от индивидуальных каких-то возможностей человека, обстоятельств, энергии, здоровья. Да? Вот это мой день, и он очень напряженный.
Очень насыщенный, да. Хочется виртуально поаплодировать вам, потому что это день реально работяги, и не знаю, насколько каждый готов такой режим выдерживать, но я думаю, что ваша работа и ваша отдача дают плоды. Да, здорово. Юлия, а как часто вы делегируете?
Это очень хороший вопрос. Делегирование очень важно. Без него нельзя никак. И у меня большие проблемы с делегированием. Я честно признаюсь. Я человек искренний, я не люблю говорить о том, что у меня все прекрасно. На моем пути я допустила и допускаю много разных ошибок, и с делегированием у меня получается очень плохо. Именно поэтому у меня такой напряженный график. Я сейчас расскажу, что у меня получилось с делегированием. Я думаю, что многие коллеги справляются с этим лучше, чем я. Вот в отношении социальных сетей делегирование у меня получается лучше. То есть у меня есть профессиональная страница моей школы Русификейт в Фейсбуке и в Инстаграме. И вот мне помогают с этими страницами. Есть человек, который наполняет их контентом, наполняет их упражнениями, да, разного рода тестами и так далее. И все публикуется одновременно в Фейсбуке и в Инстаграме. Это у меня есть. У меня есть человек, который помогает мне с созданием видео для YouTube. Видео именно школы Русификейт, да, школы для взрослых РКИ. Вот, сейчас, например, мы создаем интересные ролики на основе рекламы, упражнения на аудирование на основе рекламы, российской рекламы. Достаточно интересно они получаются, и мы вот разнообразим наш канал этими роликами. Это у меня есть, то есть это два человека разных. Один человек, который занимается YouTube, другой человек, который занимается Инстаграмом и Facebook. Дальше, кто у меня еще есть? Есть человек, который мне помогает тоже с обработкой видео для моего личного канала в YouTube, это другой канал. И еще есть совершенно замечательный человек, с которым я сотрудничаю с 2012 года, который мне создал все мои сайты, который занимается контекстной рекламой моих школ, программированием и то, что называется SEO, да, повышением сайтов в рейтинге Гугла и Яндекса. Это очень хороший профессионал, который занимается всеми этими вопросами. Недавно она мне создала автоматизированную систему оформления счетов на доходы. И это мне очень помогает в работе, потому что я и бухгалтер тоже сама себе, и мне было это очень нужно, потому что в наших трех школах уже более 400 студентов. И раньше я делала счета на доходы от руки просто. Такая была работа у меня, да, днями и ночами. Сейчас я освобождаюсь от этого. Мы делаем вторую часть автоматизированной системы для школ, связанную с регистрацией преподавателей, с тем, чтобы направлять учеников к преподавателю, это было зарегистрировано в системе, чтобы я знала, кто сколько уроков прошел, а не помнила это, не записывала, да. Вот такая система. Это вот важный момент в делегировании, очень важный, потому что с этим бы я точно не справилась. Вот эти три человека, которые мне помогают.
Угу. Ну, вам очень повезло, что у вас есть команда единомышленников, людей, с которыми вы думаете в одном направлении, работаете в одном направлении. Трудно создать такую команду, наверное.
Я думаю, что мне повезло. Uh-huh. Я думаю, что мне повезло, потому что я вот в 2012 году обнаружила этого человека, который мне создал сайт и так далее. Дело в том, что она была связана изначально с миром РКИ тоже, хотя она не является профессиональным преподавателем, у нее было несколько сайтов, связанных именно с изучением РКИ. Это известный сайт очень по-русски, сайт Everyday Russian, они известные очень. И я просто посмотрела на эти сайты и решила, что мне надо сотрудничать с этим человеком, потому что у нее хорошо получается раскрутка именно сайтов, создание сайтов, хотя она не является профессиональным преподавателем. Я обратилась к ней. И сейчас, когда я нанимаю преподавателей, это тоже моя команда, да, вот они мне, преподавателям я очень благодарна всем, это моя команда, и это мой ресурс, они мне помогают очень сильно. Я, конечно, провожу собеседование, я подробно изучаю резюме, то здесь никакой легкомысленности здесь нельзя, легкомыслия нельзя допустить, вот в создании команды в отношении преподавателей. А всех остальных я просто, знаете, мне как-то с этим легко, потому что в социальных сетях все видно, какой человек, чем он занимается, чем он интересуется. И поэтому мне кажется, что я знаю, к кому обратиться.
Uh-huh.